Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио Вера мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Десница святителя Спиридона привезена в Москву. Зачем к ней идти, если частицы мощи этого святого есть во многих храмах? Именины Свято-Софийского социального дома. Какой подарок сделать его подопечным, детям, подросткам и взрослым? Может ли современный человек стать очевидцем евангельских событий? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
С 24 августа по 15 октября в разных городах России встречают десницу святителя Спиридона Тримифунского. Это замечательный святой, современник святителя Николая и его мощи, они на острове Корфу. Однако десницу специально привезли в Россию, чтобы святому могли поклониться в разных наших городах. Уже неделю святыня в Москве, в храме Христа Спасителя, и доступ к ней открыт с 8 утра до 8 вечера. Проход в храм со стороны Патриаршего моста с Якиманской набережной. В связи с такими событиями, один из наиболее частых вопросов, а стоит ли идти к святыне, если частицы мощей святителя Спиридона, ну, в общем, они есть во многих храмах в России и в Москве в частности. В чем смысл стояния в очереди? Ну и так далее. Очередей, кстати, за первую неделю особенно не было, и все, кто собирался в храм Христа Спасителя, попали туда беспрепятственно. Однако вопросы остаются, и я их адресую священнику Александру Волкову, пресс-секретарю Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер. Главное в этом поклонении – это, конечно же, наше отношение к святому, наша любовь к нему и наша горячая молитва. Конечно же, с одной стороны, неважно, где мы находимся, находится мощь святого, потому что сам святой, конечно, на небе, и его помощь любому человеку именно каким-то таким непостижимым для нас образом происходит вне зависимости от того, где мы находимся. Но в наших отношениях с небом вообще очень важно личное усилие человека, его желание что-то сделать для того, чтобы помимо молитвы принести некоторую жертву Богу, святому, тому или иному. И вот как раз это усилие, эта жертва и заключается в том, чтобы прийти, стоять очередь, помолиться в ней. И, конечно же, в этом смысле это принесение мощей очень важно для такого духовного опыта человека. Всякий, кто хотя бы раз находился рядом со святынями, которые привозятся в нашу церковь, он мог почувствовать эту удивительную, совершенно ни с чем не сравнимую радость, которая от этого усилия происходит. И ради этого, конечно же, эти мощи привозятся, и ради этого люди сюда идут. Кроме того, это личный духовный опыт, который сложно объяснить какими-то конкретными словами. Вот как, что, почему есть небольшие частички мощей в тех или иных храмах, но при этом вот люди идут к этой святыне. Есть вещи, которые сложно объяснимы на словах, но очень понятные на деле, потому что они идут от сердца человеческого. Сердце человеческое глубоко чувствует вот эту особую помощь святых, и сугубо здесь святитель Спиридон Тримифунский, который является одним из очень почитаемых святых во всем православном мире. Он, конечно, совершенно особым образом помогает всякому человеку, который к нему обращается.
Ну, отец Александр, не секрет, что мы все спешим за чудесами, а у святителя Спиридона Тримифунского за ним закрепилась такая слава, что он помогает в решении жилищных вопросов. Почему это так, я не знаю. И, наверное, я не знаю даже, есть ли этому какое-то рациональное объяснение. Может быть, вы как-то смогли бы нам немножечко подсветить эту сторону вопроса. Но вместе с тем, а допустим ли к святым с такими житейскими проблемами обращаться?
Вы знаете, как раз вот наши взаимоотношения со святыми, они в действительности, наверное, описывают близость небесной церкви к нашей земной церкви. Ведь мы знаем и верим, что церковь состоит из двух чинов. Церковь здесь, на земле, и церковь, торжествующая на небе. Так вот, для человека верующего эта связь очень близка. И церковь, торжествующая на небе, церковь святых, она близка нам, потому что вот это такие же люди, как мы, которые жили здесь на земле, потом представились и прославились перед Господом, и там же они также своими характерами, со своими какими-то правильными, добрыми свойствами там предстоят. И, наверное, мы можем не только предполагать, но и вот видеть, что разные святые по-разному помогают людям, потому что они же тоже были людьми, и ничто в хорошем смысле слова человеческое не чуждо. Неужели мы можем исключить того, что святой не разделяет боли матерью, которой сын заболел страшной какой-то болезнью? Неужели другой святой не чувствует переживаний сердечного человека, который ютится в маленькой однушке с 5-7 детьми? И неужели святой не может просить у Бога помощи вот в этой жизненной ситуации? Это-то и есть такая механика нашей духовной жизни. Мы просим о том, что нужно здесь нам на земле для того, чтобы через эти просьбы, через эти молитвы мы могли бы и к горнему возноситься. Сложно человеку молиться о спасении своей души или о других таких высоких духовных материях, если у него чрезвычайно стесненные или непереносимые жизненные обстоятельства. Конечно, он будет просить Бога и святых именно об этом. Господи, помоги мне в том или ином. Мы из Евангелия видим, что ко Христу приходят люди, просящие его об исцелении своих там проказ, от болезней, от болезней своих друзей, близких, родных, рабов и так далее, и так далее. Именно об этом мы видим, что Христ просится. Также и здесь мы дальше, продолжая нашу жизнь здесь на земле, конечно же, просим Бога и о том, что здесь на земле происходит. Уже 11 городов эта святыня посетила, и люди во множестве приходили к ней. Очень важно, что мощи были не в одном городе, но уже, я сказал, 11 городов сподобились стать такими гостеприимными хозяевами, принимающими здесь некий святитель Спиридона. И сейчас в Москве они будут находиться на протяжении нескольких недель для того, чтобы здесь максимально большое число людей могло беспрепятственно, спокойно, не ожидая чрезмерно долго в очередях, поклоняться этой святыне.
А подскажите, пожалуйста, когда все-таки лучше приходить в храм Христа Спасителя? А как это по времени, по вашему опыту, распределяется? В начале, в конце паломничества? Как лучше?
Пока что очереди не очень большие, и люди так равномерно распределяются, зная, что это длительное время мощи будут находиться в Москве. Но в любом случае, конечно же, к концу рабочего дня людей, понятно, что может приходить больше. И наоборот, днем в рабочее время людей ожидаем бывает меньше. Больше их, опять же, бывает в выходные дни, меньше в рабочие дни. Поэтому тем людям, у которых есть такая возможность, лучше, конечно, планировать приход в рабочие дни, примерно в обеденное время. И не откладывать свое посещение на последние дни, а рассчитать так, что где-то вот в середине этого срока до 15 октября прикоснуться к этой святыне.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам. Всего доброго.
Священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Дела сердечные.
В ближайшее воскресенье, 30 сентября, день памяти совершенно невероятных святых. Это девочки Вера, Надежда, Любовь и их мама София. И это значит, что именины будут у всех, кто носит их имена, и можно от души поздравлять этих людей. И вот в этот день именины будут еще в одном необыкновенном месте. Это Свято-Софийский социальный дом, где живут особые дети и подростки. У каждого из них свой диагноз и свои сложности в освоении самых простых жизненных навыков. И все они при этом уникальные люди в своем таланте радоваться жизни. Им очень нужна поддержка и моральная, и материальная. Они очень хрупкие и нуждаются в особой заботе. О том, как поддержать этих детей и в чем особенность Свято-Софийского социального дома, где они сейчас живут, узнаем от Валерии Поповой, руководителя благотворительных программ Православной службы помощи и милосердия. Добрый вечер, Валерия.
Здравствуйте, Алла. Свято-Софийский социальный дом – это проект, один из проектов службы помощи и милосердия. И, конечно, наш домик на сегодняшний день является единственным негосударственным социальным домом для совместного проживания детей и подростков, и в последующем взрослых, да, с тяжелыми множественными нарушениями развития. В этом наше отличие, в этом наша уникальность, что ребенок, его эта история такая длиной в жизнь, да, что он пришел к нам, и это действительно его дом, где его любят, и нам не придется его отдавать по достижению им совершеннолетия в государственные психоневрологические интернаты. С одной стороны, это хорошая история, радостная, с другой стороны, мы понимаем, что для нас это дополнительная нагрузка и ответственность, и, конечно, мы ее чувствуем, мы ее взяли, и с радостью будем нести такое, ну, можно сказать, служение, да, ради этих детей, ради их будущего. И главное, наверное, такое еще наше отличие в том, что в нашем домике у нас есть храм, как раз вот в честь небесных покровителей наших, веры, любови и надежды, да, и матери их Софии, чей праздник мы будем вот праздновать 30 сентября. У нас будут именины, вечер друзей, поэтому мы всех приглашаем. В 5 часов у нас будет праздник. И, конечно, мы очень большое внимание уделяем духовно-нравственному воспитанию детей. То есть помимо того, что мы занимаемся физическим развитием детей, психоэмоциональным, также и духовное воспитание, это очень важно. У нас есть батюшка, отец Дионисий, который окормляет деток, дети посещают литургию, они причащаются. И это, конечно, очень большая поддержка. И мы действительно верим, что это дает большой стимул для развития детям. Также мы очень большое внимание уделяем именно персональному развитию каждого ребенка, то есть мы составляем индивидуальную программу развития для каждого ребенка. Мы предлагаем широкий спектр развивающих программ, но смотрим, что конкретно подходит индивидуальному ребенку. Потому что в целом за 3 года нашего существования, вот благодаря такому подходу, мы видим значительные результаты. Дети улучшили коммуникативные навыки, кто-то заговорил, двигательные возможности улучшились у детей, несколько детей смогли пойти. С точки зрения психоэмоционального состояния, многие дети побороли свои страхи, да, перестали чего-то бояться, стали доверять взрослому, стали общаться с не просто с значимыми взрослыми, но вообще просто, да, с какими-то взрослыми людьми, кто работает в домике. И это действительно такие достижения, которые очень важны для нас и для наших детей. Дети перестали бояться выезжать за пределы домика, да, то есть им стало интересно познавать этот мир. Ну, если позволите для более, может быть, яркой картины, да, изменения динамики развития детей, я могу рассказать несколько примеров. Например, Наташа, она, когда попала в домик, она не могла ходить самостоятельно, она, в принципе, не ходила, потому что у нее был большой очень страх. Ей нужна была поддержка. Очень много специалистов долго по двигательной терапии, да, по адаптивной физической культуре занимались. И Наташа стала ходить с поддержкой, потом вообще самостоятельно ходить. И в этом году Наташа пошла еще дальше. Она увлеклась роликами и стала учиться кататься на роликах. И это какая-то потрясающая история, потому что, ну, даже я вроде и хожу, и бегаю, да, но для меня даже страшно на роликах кататься. А вот Наташа переборола этот страх и теперь занимается роликами, и это потрясающе действительно помогает ей, да, чувствовать свое тело, координацию улучшить, баланс.
Потрясающе.
Например, Сережка, ему 16, и в этом году он тоже пошел самостоятельно. Это случилось летом, дети были в лагере. Он до этого ходил, но всегда тоже с поддержкой. Это как раз про доверие, да, и про страхи. И получилось так, что его значимая взрослая, она уехала на неделю в отпуск, и когда она вернулась в детский лагерь, Сережка ее увидел и просто через все поле, представляете, побежал ей навстречу обниматься. Это было так трогательно, это был такой момент счастья. Воспитатель просто заплакала. То есть она его обнимала, стояла и просто плакала, потому что она поняла, что он это сделал самостоятельно. И, конечно, дальше они стали закреплять этот навык. И сейчас Сережа действительно определенную дистанцию может пройти один. И это тоже вот такое большое достижение этого года. Оно очень яркое, потому что оно совсем новое. Также вот у нас есть история с Антоном. У него был очень большой страх воды. У нас для детей организована двигательная терапия в бассейне. Для него вообще было страшно даже подойти. Он так мог подойти к кромке бассейна, потрогать воду и отойти. Сегодня он уже может держаться на воде, держаться без поддержки. Теперь для него это возможно, и он этого не боится. Это просто потрясающе. Мы понимаем, что вот такая осознанность со стороны детей – это большое достижение и специалистов, и воспитателей, да, и, конечно, духовная составляющая имеет значение.
А сколько подопечных всего в Свято-Софийском доме?
На сегодняшний день 23 воспитанника, из них 22 – это дети, и один уже совершеннолетний. Это Ольга, то есть она уже достигла совершеннолетия, но она с нами, конечно же. Все дети проживают в 4 группах, которые обустроены комнатами. В комнатах проживает 1 или 2 ребенка, или 3 ребенка, да, и есть кухня, где они могут попить чай, да, это обрести какие-то навыки социального быта. Всегда с детьми находятся 2 человека, 2 взрослых, это либо 2 воспитателя, или воспитатель и помощник воспитателя. Когда у нас дети выезжают за пределы домика, у нас всегда сопровождение 1 к 1.
Довольно серьезная получается команда у вас. Вы когда будете отмечать? Сейчас именины. Что будет у вас происходить? И кого вы ждете на своем празднике? Может быть, какие-то подарки вы бы хотели получить?
Для нас особенный такой день, потому что наш день рождения 2 марта и часто попадает на пост, и мы не празднуем. Поэтому мы празднуем именины, как что-то такое вот прям очень теплое, осеннее, да. И у нас будет концерт. Наши друзья, контрабас-квартет, они потрясающие, конечно, проводят мероприятие такое интерактивное, будет чаепитие, будут конкурсы. И это своего рода день открытых дверей. Мы ждем наших волонтеров, ждем друзей, финансовых попечителей, жертвователей, возможно, людей, которые давно хотели с нами познакомиться, но не находили времени. Пожалуйста, мы приглашаем к нам в гости для того, чтобы близко с нами познакомиться. Вот такая возможность есть по адресу улица Крупской, 12А. Там находится домик, и именины будут проходить внутри домика в нашем зале, актовом зале. Что касается подарков, что люди смогут принести с точки зрения поддержки детей, это памперс, это влажные салфетки, это, ну, такие так называемые расходные материалы, это бумажные полотенца. Но также еще очень важно, если есть возможность у людей поддержать нас на сайте, это domik.today, там можно оформить пожертвования. Почему это всегда для нас важно, особенно регулярное пожертвование, пусть это будет очень маленькая сумма, но тогда мы сможем планировать нашу деятельность на будущее, платить зарплату воспитателям, и, конечно, это такое оказывается для нас большой поддержкой. Также можно поздравить домик по СМС, да, отправить на короткий номер 3434 со словом «домик» и любой суммы пожертвования. Например, домик 300. То есть это разные такие возможности.
Спасибо вам большое за комментарий. Я вам желаю замечательного праздника, прекрасных и лучших в мире именин.
Спасибо, Алла, большое. Ждем вас тоже в гости. До свидания.
Валерия Попова, руководитель благотворительных программ Православной службы помощи милосердия, была с нами на связи. Еще раз напомню, прийти на праздник в Свято-Софийский социальный дом можно в это воскресенье, 30 сентября, к 17 часам. Адрес: улица Крупской, дом 12А. Адрес сайта, где можно узнать подробности о жизни Свято-Софийского социального дома – domik.today. Короткий номер для СМС – 3434 и содержание сообщения, слово «домик», далее пробел и любая сумма пожертвования. Спасибо огромное всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут звучать фрагменты из 8 и 9 глав Евангелия от Марка, где, как всегда, в евангельском тексте очень много разных смыслов. Ну вот, например, там есть такие слова: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» И в конце этого фрагмента звучат такие слова Христа: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». В отрыве от евангельского контекста не очень понятно, о чем здесь речь. «Царствие Божие, пришедшее в силе» – про что это? И не утратили ли эти слова своей актуальности спустя 2000 лет после евангельских событий? Попробуем разобраться, и в нашей студии протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, в Москве. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Ну, комментаторы Священного Писания говорят совершенно конкретно, что здесь Христос имел в виду событие, которое произойдет вслед за этим, то есть свое преображение. Потому что сразу же после этого отрывка идут слова, что по прошествии дней 6 взял Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору, и там преобразился.
То есть речь идет о преображении Господнем?
Конкретно да. Преображение Господь как бы немножко предвосхитил то, что имело быть уже после его воскресения.
Вот здесь, знаете, хочется все-таки разобраться, потому что мы понимаем, когда читаем евангельский текст, что адресован он не только тем людям, которые непосредственные, ну, современники земной жизни Христа и евангельских событий, но и нам, людям, отстоящим от них на 2000 лет. И когда читаешь вот этот текст, возникает вопрос, ну, хорошо, да, Господь обращается к ним и говорит, что некоторые из вас увидят, имея в виду свое преображение. А какое к нам это имеет отношение? Оказаться с Господом на горе Фавор для нас совершенно невозможно. При этом Евангелие обращено тоже и к нам. Что здесь имеется в виду?
Если это воспринимать как посыл именно к нам, вообще ко всем людям, уже 2000 лет прошло в истории, и для всех это было, в том числе сегодня это для нас с вами, для тех, кто живет сейчас. Царство Божие, пришедшее в силе, и как можно стать, как можно его воспринять и стать его участниками, да? То есть Царство Божие уже пришло в силе в воскресении Христа. Своим воскресением Господь попрал ад, взломал врата адовы, как икона воскресения, которая называется «Сошествие в ад», там всегда изображается Христос, стоящий ногами на двух таких вот дощечках перекрещенных. Это как раз образ врат ада. И выводит оттуда вместе с Адамом и Евой всех тех праведников, кто там был заключен, потому что не было выхода никакого другого людям, кроме как попадать в ад до воскресения Христа. А затем рай был открыт. И вот это был такой потрясающий огромный крестный ход, когда Господь сам вышел и вывел многих оттуда. Иоанн Златоуст вслед за пророком даже восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» То есть Царство Божие пришло в силе, которая совершает такие великие дела, когда живут сокрушение адских врат, адской твердыни, адской мощи.
Отец Андрей, ну вот вы сейчас об этом говорите в полной уверенности в своих собственных словах, и я понимаю, вы священник, вы совершаете литургию очень часто, и, ну, если не каждый день, то несколько раз в неделю, и, наверное, вот эти слова, они для вас та реальность, в которой вы живете. Но при этом есть огромное количество людей, для которых там, это не для всех очевидно. То, что если воскресение Христово, вот оно, даже если предположить, оно когда-то произошло, то как мы можем стать соучастниками этого события, вот это тоже не очень бывает понятно. И если Господь и к нам тоже обращается, что требуется от нас тогда, чтобы увидеть вот это Царствие Божие, пришедшее в силе? Ведь нам так хочется почувствовать себя здесь, в этой нашей земной жизни, не брошенными, не оставленными, а в присутствии Бога. И вот как это сделать?
Да, сегодня я священник, я совершаю литургию, я уже 27 лет священника совершаю это, но когда-то ведь это было не так. Когда-то я не был священником, а когда-то я не был и верующим человеком. Я уверовал, мне было 32 года. До этого эти 32 года были поиски смыслов. И эти смыслы были найдены тогда, когда я уверовал, и произошла та самая встреча с живым Христом. И после этого эти смыслы были найдены, собственно, они открылись. Не я их открыл, они для меня открылись сами. Они просто открылись, и все. Господь открылся и сказал: вот он я. А открылось это через чтение Евангелия. У меня лично это было Евангелие от Иоанна, у владыки Антония Суржского это было Евангелие от Марка.
Известная история.
Для меня с первых же слов Евангелия от Иоанна вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Я совершенно был вот как заворожен этими словами, и я попал совершенно в другую атмосферу, в какое-то другое поле информационное и какое-то энергетически благодатное совершенно, и магнитное, какое угодно. И когда я прочитал Евангелие до конца, вот начинал я сомневающимся, ищущим, но не верующим, а когда я прочитал, я был совершенно не просто верующим, а уверенным. Уверенным в то, что все, Господь со мной, а я с Ним. И Царство Божие ко мне пришло в своей силе, и этой силой перевернуло все, что там было внутри. А дальше уже пошло все остальное. Дальше пошли конкретные вопросы, получение на них ответов за несколько месяцев. Дальше пошла церковная жизнь, дальше покаяние, переворот, исповедь, ну и все, что полагается в церковной жизни. А потом, через 2,5 года, началось и священнослужение. Но первый переворот, вот некое такое, скажем, открытие, откровение, рождение свыше, оно было как раз тот момент, когда я читал Евангелие и по-настоящему уверовал. То есть произошла встреча. Вот встреча – это очень важно. Я именно это слово произношу всегда. Должна произойти встреча со Христом. Тогда Царство Божие, Царство Христово, которое существует объективно и без нас оно уже в силе, но оно актуализируется для нас. Эта сила входит в нас, и мы обретаем эту силу, мы обретаем это Царство Божие, которое для нас приходит в силе, и этой силой в нас все переворачивает, и с этой силы начинает в нас действовать, и дальше эта сила начинает уже изливаться из нас и действовать в других, кто окружает нас.
А что может сделать человек, который хотел бы вот такую встречу пережить, но в силу тех или иных причин этого пока не произошло?
С искренним Господь поступит искренно. Если он этого действительно хочет, он это получит. А если он это не получает, то либо все-таки Господь чего-то ждет и как-то испытывает, в свое время хочет это сделать, либо все-таки надо подумать, что, может быть, он что-то не того ждет. Может быть, какие-то другие силы ему нужны? Или своя собственная сила, самоутверждение, или еще что-то? Тут надо поразбираться, а чего мы ищем-то, собственно?
Вы знаете, еще такой момент. По идее, каждая литургия – это же проживание евангельских событий, и самое главное – это проживание снова и снова воскресения Христова.
В том числе это, не только это, конечно.
А если прийти на божественную литургию, можно ли будет там увидеть вот это самое Царствие Божие, пришедшее в силе, о котором сказано в этих евангельских словах?
Конечно, да. Каждый раз литургия являет собой это самое Царство Божие, небо на земле, как Иоанн Кронштадтский называл, пришедшее в силе, да. Мы заново переживаем многие вещи, всю земную жизнь Христа и домостроительство спасения Божьего, и Тайную Вечерю, и Боговоплощение, и многие вещи, такие духовные реальности, и в том числе мы, приобщаясь телу и крови Христовых, обретаем в причастии тоже, конечно же, эту силу черпаем и для жизни своей, и для спасения, поскольку Господь сказал, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, не имеет жизни вечной. Чтобы ее иметь, надо причащаться.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, в Москве, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Мы не прощаемся с отцом Андреем, продолжим с ним разговор в 20:00 в этой студии о современной церковной архитектуре. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».